В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Путин объявил о разоблачении за год около 400 иностранных агентов. Осужденные по делу Башмаков не были лидерами этой банды, заявляет экс-глава МВД Крыма. В Киеве показали самую большую в мире шевченковскую пысанку. Сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение прошлого года в России разоблачили 72 кадровых сотрудника иностранных разведок и 397 агентов иностранных спецслужб, передает Радио Свобода. Путин выступил на коллегии ФСБ России, отметив, что в последние годы растет активность иностранных разведчиков. По его словам, они используют самые современные методы агентурной и технической разведки. Он призвал спецслужбы России пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера. По обвинению в шпионаже в России, в частности, задерживают граждан Украины. Так, в октябре 2015-го в России по обвинению в шпионаже приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Юрия Солошенко. ФСБ заявляло, что он действовал от имени двух украинских предприятий, чтобы купить запчасти к комплексам противовоздушной обороны Украины. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета по международным делам Европарламента Дэвида МакАлистера и главы делегации Европарламента к Комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дарюшу Розетти, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе. Директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания потребует у российской фирмы компенсацию за разрыв договоров.
Від «Газпрому» ми очікували отримувати 18 мільйонів кубів на добу. Зараз з Європи йде більше, ніж 26 мільйонів кубів. Ми, відповідно, купували газ за більш високою ціною, ніж за контрактом з «Газпромом». На 34%. Відповідну суму компенсації ми виставимо «Газпрому», про що ми його вже попередили.
Ранее «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа Украине. 28 февраля компания НАК «Нафтогаз» сообщила о победе в Стокгольме над российским газовым монополистом в споре о компенсации на сумму 4 миллиарда 630 миллионов долларов за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. Осужденные российским судом в аннексированном Крыму Николай Капетинский и Александр Данильченко в начале 2000-х не руководили организованной преступной группировкой «Башмаки». Об этом в эфире «Радио Крым Реалии» заявил народный депутат Украины, бывший начальник главного управления МВД Украины ВРК Николай Поломарчук. «Сегодня в деле башмаков смешались политика и криминал», — сказал он. В 2002 году депутат вел дело этой банды. Экс-глава крымского главка добавил, что они проходили в деле как члены банды, но не как лидеры. 1 марта подконтрольной России Верховный суд Крыма вынес приговор двум участникам преступной группировки «Башмаки». Николая Капетинского приговорили к 11 годам тюрьмы. Второго фигуранта дела Александра Данильченко суд освободил из-за истечения срока давности. Самую большую в мире шевченковскую пысанку к 204-й годовщине со дня рождения украинского художника и поэта Тараса Шевченко представили в Киеве. В течение 7 дней яйцо раскрашивали студенты КНУКИ вместе с заслуженной художницей Украины Натальей Лопуховой. Надписи на пысанке также оставили дипломаты из Грузии, Словении, Казахстана, Болгарии и Палестины.
Я писал имя Тараса Шевченко по-арабски. Имя такого человека, как Тараса Шевченко, стала известная не только в Украине, и за пределы Украины, далеки от Украины.
А ранее главы и представители посольств прочитали заповед в рамках видеофлешмоба «Тарас Шевченко. Заповед «Едная свит». Сегодня 7 улиц Симферополя будут отключены от электроэнергии в связи с проведением регламентных работ. Об этом сообщает сайт администрации Симферополя. Речь идет об улицах Интернациональной, Инге, Житкова, переулке Крылова, Полигонной улице и переулку Полигоны, говорится в сообщении. Электричество будет отключено с 8 часов и до 16. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, практически ежедневно потребителям отключают свет. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше ноля, временами облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 11 и дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму сообщили о намерении требовать от Германии выплаты репараций за события оккупации Крыма во время Второй мировой войны. Репарации эти предполагаются в пользу крымско-татарского народа. Почему подконтрольные России представители Духовного управления мусульман Крыма заговорили о репарациях Германии? От Германии возьмут ли эту идею, воспримут ли эту идею за пределами Крыма всерьез? Как Украина должна реагировать на такие заявления? И не стоило ли в данном случае прежде всего потребовать репараций от России? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вспомнить все. План по взысканию репараций с Германии представили на первом внеочередном съезде мусульман Крыма. Форум прошел в Симферополе в феврале. Участники религиозного собрания потребовали возместить ущерб, причиненный Крыму в годы Второй мировой войны. Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек также присутствовал на форуме. Он заявил журналистам, вопрос компенсации не просто материальное требование. Его следует расценивать как напоминание о трагедии.
Принимается решение о истребовании репараций с правительства Германии за потери, которые понесли в период немецко-фашистской оккупации. Естественно, это будет не только голос крымско-татарского народа. Сегодня съезд, уверен, поддержит решение съезда и все крымчане.
5 марта заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов рассказал о создании дорожной карты по взысканию репараций. По его словам, ущерб оценит специальная комиссия из историков, социологов, экономистов и юристов. После аннексии полуострова России Духовное управление мусульман Крыма перестало координировать свои действия с Меджлисом крымско-татарского народа. Оно прошло повторную регистрацию, как того требовало российское законодательство, и получило название Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя.
Крым в центре внимания.
Это радио Крым Реалии, напомню вам. И напомню вам также, что мы открыты для всех точек зрения. Для того, чтобы выразить свою точку зрения, вы можете позвонить в наш эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, для вас есть номер 044 490 2905. И начать обсуждение этой истории я предлагаю как раз-таки с точки зрения Айдера Исмаилова, заместителя муфтия подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма.
Было сожжено за время оккупации 127 крымских сел, из них 112 это крымско-татарские, мусульманские села, другие греческие, русские и так далее. Этот вопрос уже мусульманами Крыма и крымскими татарами изучался, и проводилась некая работа по, скажем, сбору документов еще в 92-м или 93-м году, но тогда хода этому делу не дали, поэтому мы просто оживили именно то дело, реанимировали, которое было начато еще раньше. Почему именно сейчас? Потому что в 2014 году президентом Российской Федерации был издан указ о реабилитации народов, подвергшихся политическим репрессиям по национальному признаку. Исходя из того, что нас реабилитировали, мы можем смело о себе заявить, потому что, как вы знаете, депортация именно 44-го года, да, она происходила по причине вменения нам, крымским татарам, в вину, что мы сотрудничали с немецко-фашистскими войсками, что мы, по сути дела, сотрудничали с оккупантами. Поэтому вот данный указ, он снимает с нас вот ту тяжесть оков, которая продолжалась на протяжении больше полувека, и поэтому мы можем спокойно, смело заявить вот теперь о тех правах, наверное, о которых нам было тяжело заявлять до этого. Мы это делаем как автохтонное население Крыма, не от там Российской Федерации, да, мы это делаем как мусульмане Крыма, как крымско-татарский народ. На съезде мусульман Крыма и крымско-татарских общественных организаций мы получили эти полномочия со стороны вот представителей мусульман, мусульманского населения и крымско-татарского народа. Они одобрили данную инициативу. И мы вот будем создавать сейчас комиссию, потом подгруппы, соответственно, будем это все изучать вместе со специалистами, высчитывать сумму ущерба и, соответственно, перекладывать это на юридический язык и обращаться к Германии, Румынии, возможно, Италии и Японии.
Итак, это были слова Айдера Исмаилова, заместителя муфтия подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма. Это радио «Крым Реалии». Мы открыты для всех точек зрения. Я напомню номер телефона студии 8 800 10 06 926. Если вы нас слышите в Крыму, звонки на этот номер бесплатны. Для жителей материковой части Украины номер 044 490 2905. И перед тем, как поговорить с нашим экспертом, я предлагаю принять звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
Доброе утро.
Да-да, говорите.
Я хотел бы высказать свое мнение, как Украине реагировать на то, что творится у них в стране. Ну, я думаю, все руководство Украины...
Нас интересует ваше мнение, прежде всего, по теме программы. По теме требований репараций от Германии в пользу крымских татар, которые сейчас исходят из Крыма.
Ну, это полоумные могут что угодно требовать, как бы на это не стоит обращать внимания. Но хотел бы также свое мнение высказать, что руководство Украины надо собраться и в эфире сказать, что нам надоело, что американцы нас используют как резиновое изделие.
Во-первых, вы, видимо, не разобрались. Я вас хотел попросить прокомментировать слова заместителя муфтия как раз-таки подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма. Но, видимо, вам не важно, что именно комментировать. Дайте послушаем еще один звонок. Говорите. Здравствуйте, алло, вы в эфире, алло, говорите, да, слушайте в телефон, не радиоприемник, да. Телефон, да.
А, я хотел проконсультировать это, вот муфти выступил и говорил, что там Германия, как они не предъявят это, претензии к империи российской, 18 мая, крымские татары, всех выслали в 44-м году, всех выслали полностью, все, крымских татар. Чего же они сейчас не предъявляют империи? Пускай он репарацию там выплатит именно тем татарам, которые погибли, которые были на высылках в Узбекистане везде, которые НКВДисты смущались над ними. Пускай предъявят империи, императору, пускай и он сначала выплатит, а потом предъявят Германии о том, что он меньше сделал вреда, а сейчас оккупировал Крым. То же самое унизил их крымских татар. Пускай он тоже самое выплатит. Пускай решат этот вопрос, а потом тот решат вопрос. Это такое мнение у меня от православного.
Спасибо за ваш вопрос. Мы обязательно зададим его нашим экспертам. Давайте еще один звонок. У нас просто лавина звонков началась. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро.
Да, говорите.
Странный вопрос. А Япония зачем? При каких делах Крымскому полуострову? Это во-первых. А во-вторых, есть такое наследие, Советский Союз. С 55-го года по 61-й год все вопросы по репарациям были завершены. Советский Союз подписал соответствующие договора. Пускай почитает, может быть. А то на том вспоминаются слова Льва Толстого. Потому и такие-сякие, что ничего не знают и знать не хотят. Спасибо.
Спасибо вам за ваш звонок. Вот такой спектр мнений от наших радиослушателей. Продолжаем эфир. С нами на связи Синовер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, политзаключенный времен Советского Союза. Синовер, здравствуйте. Итак, первый вопрос. Как вам идея вообще, которую вот озвучил господин Айдер Исмаилов о требовании репарации от Германии в пользу крымско-татарского народа?
Ну, невзирая на то, что сам вопрос достаточно актуальный для крымско-татарского, для крымских татар, в данный момент я больше его склонен рассматривать, этот тактический ход, как пропагандистскую уловку с целью вовлечь крымских татар в процесс предстоящих выборов президента на полуострове.
У нас еще один звонок из Крыма, давайте вместе послушаем, и сорвался звонок, но я вам сейчас переадресую вопрос, который ранее задал наш слушатель нам в эфире. Не стоит ли потребовать, например, от России репарации за ту трагедию депортации, которая была устроена Советским Союзом?
Это вопрос уже, это процедурный, потому что, в принципе, СССР получил репарации от Германии за все то, за все то, что было совершено на территории бывшего СССР. И не только СССР. Кстати, Россия, это СССР получал и за Польшу в том числе. Но это уже процедурный вопрос. Я исхожу из того, что сама процедура реституции, сама процедура возмещения материального ущерба, нанесенного крымским татарам, она предполагает в себя два момента. То, о чем говорится, за те деяния, которые были совершены в отношении крымских татар в годы войны, правда, почему-то, если мне память не изменяет, было вообще-то, говорилось о 143 деревень. И правда, когда говорят и греческие и так далее, насколько мне известно, греческая только одна деревня, это была Лаки, а все остальное это были крымско-татарские деревни. И другая часть – это в отношении крымских татар, понесенных в результате депортации и связанные с ней удержание в местах депортации. Это немножко, я же говорю, невзирая на актуальность самого вопроса, вопроса возмещения материального ущерба крымским татарам, понесенным в результате Второй мировой войны и уже потом, скажем, депортации. Сам вопрос актуальный. Другое дело, что в данный момент, это больше я склонен рассматривать, как пропагандистский ход, направленный на вовлечение. Он очень сродни, знаете, того момента, когда, скажем, после оккупации 2014 года, когда начали буквально началась насильственная паспортизация в Крыму, и в первую очередь крымских татар начали, знаете, паспортизировать через механизм предоставления неких льгот, как депортированных, но только вот через то, что они должны были получить, скажем, этот российский паспорт.
Напоминаю, что с нами на связи Сенавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, политзаключенный времен Советского Союза. Напомню также номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. И вот были у нас два звонка от наших слушателей, но не дождались, наверное, того момента, когда мы их включим. Убедительная просьба, да, дождаться, пока наш эксперт завершит свою мысль, и мы обязательно с вами пообщаемся в нашем эфире. Итак, продолжаем разговор с Сенавером Кадыровым. Сенавер, вот такой вопрос, да, если мы уже заговорили о тех репарациях, которые могла бы Россия, да, выплачивать крымским татарам, но возможно, мы будем свидетелями того, да, как новые претензии могут быть предъявлены к России, учитывая то, что сегодня происходит в Крыму.
Неизвестно. исключено. Все зависит от того, как завершится этот процесс. Естественно, все эти моральные и материальные издержки и ущерб, который, в общем-то, несет сейчас, несут граждане Украины, продолжающие оставаться на оккупированной территории, и в первую очередь крымско-татарское население, как коренное население, да.
Итак, у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем его. Возможно, есть вопрос к вам, Синовер. Да, говорите.
Добрый день. Я по поводу данного вопроса, данной тематики. Вы знаете, то, что сейчас предпринимает Россия, это верх цинизма. У меня еще родители живые, отцу уже 87 лет. Он при попытке возвернуть дом, родительский дом, в котором он родился еще до депортации, натыкался на всевозможные препоны с заявлениями, что предателям мы ничего не возвращаем. Вот. Хотелось бы узнать, в контексте этих событий, которые сейчас эти освещают, как они пытаются вот это все решить с реституцией всего, что они забрали у крымских татар? Спасибо.
Благодарю вас. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, если вы на материковой части Украины. Есть номер 044 490 2905. Мы открыты для всех точек зрения. Продолжаем разговор с Синовером Кадыровым. Синовер, ваша реплика на звонок, который вы только что слышали.
Ну, здесь, собственно говоря, комментировать очень сложно, потому что почему-то сказал позицию российских. Я не знаю, в данный момент это кто-то конкретное лицо и так далее, потому что в свое время, когда мы пробовали делать подобные шаги по возврату, да, незаконно изъятого имущества, у нас не принимали исковые заявления, аргументируя отсутствием закона по, скажем, реституции. В данный момент, в данном случае, я не знаю, о чем конкретно идет речь, и говорить, что это просто отказывают, аргументируя тем, что якобы предателем и так далее, это, ну, немножко, мне кажется, не знаю, как комментировать, потому как заместитель муфтия в Крыму, он как раз-таки ссылается и аргументирует свою позицию, что есть закон России о реабилитации. Другой вопрос, насколько этот закон предусматривает вопрос возмещения материальных убытков, понесенных в результате, опять-таки, депортации, наверное, да? То есть здесь я же говорю, учитывая действительно актуальность данной проблемы и принято во внимание использовать, на мой взгляд, как маневр к привлечению. Понимаете? Здесь вот другого я, к сожалению, не вижу. Или к счастью.
Да, спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Синовер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. Далее, в продолжении эфира, я предлагаю послушать комментарии главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова.
Две такие фейковые темы, которые подкинуты ФСБшными кураторами в Крыму. Это первое о том, что, мол, как раз настало время потребовать репарации с Германии за последствия тех разрушительных преступлений, которые были совершены фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. И второй фейк – это то, что Крым намеревается судить договориться с Украиной за последствия нехватки в Крыму электроэнергии, воды. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание людей от вопиющих ежедневных преступлений, которые совершаются, собственно, русскими оккупантами против крымско-татарского народа, против граждан Украины других национальностей. Это отвлечение внимания и обман крымского общества, и это вполне осознанно запланированные такие информационные провокации.
Всего несколько минут у нас осталось для общения со следующим спикером, но у нас есть звонок из Крыма, все звонки для нас очень важны. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Валич?
Да, говорите.
Алло.
Мы вас слушаем, говорите.
Я хочу сказать, вот были мы, жили при Украине. Сколько выделила Украина квартир для крымских татар? Сколько выделила квартир? И сколько выделила Россия? Сколько уже сейчас от российских, сколько сейчас татарских семей получило квартир? И в Севастополе, и в Симферополе, и даже в Керчи.
Спасибо вам за ваш вопрос. Возможно, это станет темой одной из наших следующих программ. Единственное, что я могу отметить, что в Украине действовала и действует программа по обустройству ранее депортированных народов, да, и на строительство жилья для крымских татар регулярно выделяются деньги из государственного бюджета, насколько мне известно. Но тема интересная, спасибо за предложение. Продолжаем эфир. С нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, здравствуйте. Итак, давайте попробуем понять, зачем же в Крыму делают такие заявления, будут ли приняты они всерьез за пределами Крымского полуострова?
Доброе утро. Значит, отвечая на вторую часть вашего вопроса, не думаю, что они как-то всерьез вообще будут восприняты вовне. Почему? Потому что в основном это все-таки для внутреннего пользования. Вот, но это заявление сделано там представителями ДУМК и привязано, да, к вот этому новосозданному совету, да, такой квазилояльной организации, лояльной к российскому режиму. Если говорить конкретно о вопросах там компенсации за пострадавшую инфраструктуру там со стороны Германии, мне кажется, что это в том числе и попытка как-то списать и крымских татар, в том числе вот в этот российский, значит, нарратив Великой Победы, с одной стороны, с другой стороны, выведя лояльных крымских татар из-под такого символического удара. Почему? Потому что ничего же практически не говорится в этих заявлениях о депортации со стороны Сталина, который в России героизируется. Вот, ну и плюс сегодня мы видим просто еще попытку российской стороны создания структур такого квази-меджлиса, то есть структур, которые Россия называет меджлисом, которые контролированы ей, и это одно из направлений деятельности, подобная риторика.
Напоминаю, что с нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, и вот вопрос, у нас буквально минута осталась. Перед вами Синавер Кадыров в нашем эфире сказал, что это такая попытка еще мобилизовать крымско-татарский народ на выборы президента России. Может ли вот это заявление быть частью такой кампании по мобилизации избирателей?
Скажем так, сомневаюсь я, что эта попытка мобилизации будет удачной, хотя, собственно, не без этого. Почему? Потому что, один из основных, сейчас трендов, которые Россия, в общем-то, хочет в Крыму продемонстрировать, это высокая явка. Я думаю, что это будет всячески пиарно показано, там, и какие-то избирательные участки, там, показательные выступления, на выборах. В общем-то, посмотрим, что будет. Я думаю, что трендов тут на самом деле, связанных с выборами, они есть. Почему? Потому что выборы, сегодня, даже дата выборов, она приурочена и крымской теме со стороны Российской Федерации.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Юлия Тищенко. Мы завершаем этот тематический блок. Я напомню, что если вы слышите нас на средних волнах, то далее наш эфир вы можете слышать на частоте 105.9 FM, где мы вещаем круглосуточно. Также наши трансляции доступны на сайте Крым Реалии, на наших страницах в популярных соцсетях, таких, например, как Facebook. Вернемся в эфир через несколько минут.
В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Париже обсудили уничтожение ханского дворца в Бахчисарае. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину, заявили в Европарламенте. Певица Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, ей разрешили выступить во Львове. Сейчас подробнее. В посольстве Украины в Париже прошло мероприятие, посвященное состоянию культурного наследия в аннексированном Крыму с участием представителей ЮНЕСКО. Об этом Крым Реалии рассказала бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. Она выступила с докладом о строительных работах, проводимых Россией в Ханском дворце. По ее словам, во время доклада она представила аудитории информацию о его состоянии. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. В январе-феврале в бюджет Крыма поступило вдвое меньше денег в сравнении с 2017 годом, заявило подконтрольное Кремлю Министерство финансов полуострова. Как сообщила российская глава ведомства Ирина Кивика, всего поступило доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Кивика отметила, что за первые два месяца этого года Москва выделила полуострову более 10,5 миллиардов. В декабре она признала, что Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета соседней России в течение ближайших 10 лет. Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в совместном заявлении комитетов Европарламента. Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» Украины 4 миллиарда 630 миллионов долларов за недопоставку согласованных объемов топлива для транзита. Около 100 активистов националистических организаций во Львове заблокировали вход в Львовскую оперу, где ожидался концерт Ирины Билык. Причина протеста – ее посещение аннексированного Крыма 3 года назад. Активисты потребовали у Билык признать Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированным. Она исполнила требования в день концерта.
Політика держави Росії і політична еліта, так, вона є агресором.
Крим окупований Росією?
Купці, звичайно. Крим повинен бути завжди.
После этого активисты пропустили людей в концертный зал. Сегодня в Крыму днем плюс 15, временами облачно, в районе Чангарына в Алексеевке плюс 11, дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы эфир на частоте 105.9 FM, где мы вещаем круглосуточно. Также мы ведем трансляции наших эфиров, аудио и видео в сети интернет, на сайте Крым Реалии, а также на наших страницах в сети Facebook, на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии вы также можете найти записи всех наших радиопрограмм, а также актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Продолжим сегодня разговор о деле Хизбут-Тахрир, по которому, я напомню, в Крыму преследуют несколько десятков уже человек. На каком этапе находится рассмотрение дел? Разрешают ли родственникам тех, кого преследуют по делам Хизбут-Тахрир, посещать арестованных в СИЗО? О международных кампаниях в поддержку крымчан, удерживаемых за решеткой по религиозному признаку, поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Мне жалко его. Хороший он человек. И все правильно делает, и правильно он все говорит. И еще, говорю, мне много не надо есть сладости.
Дочь крымского мусульманина Тимура Ибрагимова не видела отца с октября прошлого года. 5 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения трем фигурантам бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Ибрагимову, а также Эрнесту Аметову и Серверу Зикирьяеву. Они будут находиться под арестом до 9 июня. Такой же срок нахождения под стражей ранее определили Сейрану Салиеву, Мемету Белялову и Сулейману Асанову. Адвокат Айдер Азаматов назвал решение суда необоснованным и чрезмерно жестоким. За последние три года ФСБ России объявила о ликвидации пяти ячеек Хизбут-Тахрир в Крыму. Двух в Бахчисарае и по одной в Симферополе, Севастополе и Ялте. Судебные разбирательства в отношении крымских мусульман, которых Россия подозревает в причастности к деятельности этой партии, длятся по сегодняшний день. Четверых жителей Большой Ялты арестовали в феврале 2016-го. Муслим Алиев и Энвер Бекиров работали строителями, Вадим Сирук торговал цветами, а эмир Усаин Куку занимался правозащитной деятельностью и состоял в контактной группе по правам человека. Еще двоих мусульман, Арсена Джипарова и Рифата Алимова, задержали через два месяца. Российский военный суд рассматривал ялтинское дело Хизбут-Тахрир на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону. В январе этого года Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освобождения шестерых обвиняемых по этому делу. Представители Международной исламской политической организации Хизбут-Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ей Крыму. Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир в 2003 году, включив список объединений, названных террористическими. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я напомню, что это прямой эфир, и в нашем прямом эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. Сделать это очень просто, достаточно позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Если вы хотите нам позвонить с материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в социальных сетях, мы обязательно зачитаем все конструктивные комментарии, которые вы нам оставите. Я приветствую в нашем эфире Алексея Ладина, адвоката международной правозащитной группы «Агора». Алексей, здравствуйте. Итак, вот если пробежаться, да, по последним новостям, которые касаются вот этих дел, да, по Хизбут-Тахрир, оставили под стражей фигурантов симферопольского дела, бахчисарайского дела, продолжается, да, нахождение их под стражей, суды не воспринимают апелляции защиты. Можно ли говорить о тенденциозном подходе к рассмотрению дел Хизбут-Тахрир? Возможно, есть какие-то изменения в последнее время?
Ну, для меня то, что вы сказали, довольно очевидно. Я не раз уже это озвучил, что дела Хизбут-Тахрир, они являются политически мотивированными. И фактически суды не слушают никакие аргументы защиты и просто автоматически продляют сроки содержания по страже и проводят судебные процессы. Что касается, допустим, конкретного дела, так называемой ялтинской ячейки, которая сейчас слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде, где я защищаю правозащитника Эмира Усейна Куку, то там допросили ключевого свидетеля, оперативника ФСБ, который, собственно, и осуществлял оперативную разработку. И для защиты вполне очевидно, что уже нарушается право на справедливое судебное разбирательство, так как его аргументы по обвинению носят теоретические выкладки и, в общем-то, не основываются на фактических обстоятельствах дела. А когда защита пытается задать какие-то конкретные вопросы по поводу источников осведомленности, свидетель обвинения ссылался на закон о государственной тайне и отказывался отвечать на вопросы.
Ну, а какой фактаж вообще в свои показания подвел данный оперативник? Можете ли привести какой-то пример, чтобы наши слушатели понимали, насколько много вопросов может вызывать вот это дело?
Ну, вот например, обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти и смене конституционного строя в Крыму. Насильственному, без какого-либо оружия, без какой-либо взрывчатки, без каких-либо фактических действий. И когда защита задает конкретные вопросы, в чем конкретно заключалась подготовка, вот, например, Эмира Усейна Куку, к захвату власти. Оперативник ФСБ начинал говорить теоретические выкладки о том, что организация Хизб-ут-Тахрир при наличии адептов более 50% на территории определенного региона переходит к следующему этапу и захватывает власть. Но вопрос в том, что в Крыму проживает 2 миллиона человек, а даже по информации оперативников, членами Хизб-ут-Тахрир является, ну, не знаю, 20-30 человек. То есть для реальности, даже фантазии ФСБ, необходимо, чтобы членами Хизб-ут-Тахрир были 1 миллион человек. Что как бы абсолютно абсурдно и, ну, не поддается никакой логике. И тем не менее, им меняют особо тяжкую статью «Подготовку к насильственному захвату власти».
Ну вот учитывая такую несвязанную, да, доказательную базу, о которой вы говорите, по вашим прогнозам, примет ли суд ее во внимание и примет ли суд во внимание доводы защиты и вообще воспринимаются ли доводы защиты во время вот конкретно суда по так называемой ялтинской ячейке?
Вы знаете, прогнозы вообще вещь довольно неблагодарная. Если основываться на предыдущем опыте, то вот ровно с теми же доказательствами вменили ребятам так называемые севастопольские ячейки участие и организацию в Хизб-ут-Тахрир и осудили их. При этих же доказательствах дополнительно так называемые ялтинские ячейки вменяют подготовку к захвату насильственной власти. Ну, у меня есть предположение, почему они эту статью вменили. Просто-напросто потому, что по тяжкой статье, а статья участия в террористической организации на момент возбуждения уголовного дела была тяжкая. Нельзя содержать в СИЗО более года. А так как у них срок содержания подходил к концу, и никто их не собирался выпускать, им вменили особо тяжкую статью. Поэтому у меня есть определенные надежды на то, что все-таки абсурдная статья подготовка к захвату власти на территории Крыма будет, так скажем, отправлена.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат международной правозащитной группы «Агора». Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией. Мы есть практически во всех популярных социальных сетях. Контакты редакции вы можете найти на нашем сайте и связаться с нами, предложить свои темы для программы, либо материалы, которые, по вашему мнению, могли бы привлечь наше внимание. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о делах Хизбут-Тахрира. С нами на связи Айше Асанова, жена фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, Марлена Асанова. Айше, здравствуйте. Знаете, вот когда мы говорим о политически мотивированных делах в Крыму, здесь очень важно показать человека. Показать человека, которого преследуют, преследуют по вот, да, этим делам, к мотивированности которых вот у адвокатов, например, возникает очень много вопросов. Расскажите, пожалуйста, нам о вашем супруге, чем он занимался до того, как был задержан силовиками.
Мой супруг Асанов Сулейман занимался, как обычный гражданин, законопослушный прежде всего. За 25 лет проживания в Крыму он не нарушил ни один закон. Доброжелательный, отзывчивость. Соседи все отзываются очень хорошо. Проучился в школе, закончил университет, работал. У него профессия филолог. Он работал преподавателем в школе. Затем решил развиваться и открыл собственное дело. То есть работал, всегда протягивал руку помощи. Он никому не отказывал, постоянно старался всем помочь. Ну а естественно, с 2014 года он тем более, когда его соотечественники попали в беду, он всем оказывал руку помощи, оказывал помощь как финансовую, так и физическую, семей навещал, которых вот задерживали, помогал этим семьям, постоянно был, ну, общественной деятельностью занимался, то есть он видел, что нельзя оставлять в беде своих соотечественников, тем более детей, которые остались без отцов. И, естественно, он переживал, потому что его дети рядышком, он очень своих детей любил и представлял, как же этим детям, которые остались без отцов. И постоянно им помогал, куда-то вывозил, развлекал. И то, что в доме, чтобы также эти дети не нуждались ни в чем.
Расскажите о том, как проводился обыск, как вообще начались, да, так называемые следственные действия, как ведется это дело, вот с вашей точки зрения, как вы это видите?
Вы знаете, это то, что происходило у нас, я не могу назвать обыском, это было врывание в дом, не позвонив, не постучав, сразу выломав двери, это было в 6 утра. Ворвались вооруженные до зубов люди в масках у нас в двухэтажный дом. Они сразу же в спальне поднялись в обуви, начали кричать, чтобы муж лег на пол, руки за спину. Направили автоматы. Дети, естественно, испугавшись, у нас четверо детей, они начали плакать, потому что, ну, такое только в фильмах они видели. Ну, в реальности такого, естественно, они представить себе не могли. Они рыдали сильно, и один в масках так посмотрел на моего сына и сказал: «Не плачь, мальчик, мы кино снимаем». То есть это психику они нарушили детей. По сей день дети не могут прийти в себя. Моя дочка ходит за мной, она боится остаться одна. Везде вот я хожу с ней, даже в туалет. И боится, что могут прийти и постоянно спрашивать, а тебя не заберут. То есть настолько психика детей подорванная. И сейчас нам даже не дают ни свиданий, чтобы увидеться хотя бы через двухслойное стекло, да, с мужем повидаться, чтобы дети хотя бы повидали отца своего. То есть до сих пор не разрешают. Вот уже скоро будет полгода, как его забрали. И теперь, насколько вот мне известно, даже я на суды хотя бы брать детей, чтобы они увидели своего отца. Но даже там детей не пускают на суд. Ну, говорят, психику детей, чтобы не нарушать. Но они уже ее нарушили, понимаете? Uh-huh. Вот такой парадокс получается.
Напоминаю, что с нами на связи Айше Асанова, супруга фигуранта бахчисарайского так называемого дела Хизб-ут-Тахрир Марлена Асанова, Сулеймана Асанова. Айше, скажите, ну вот мы видим, что уже несколько десятков человек преследуются по этим так называемым делам Хизб-ут-Тахрир. Почему ваш муж привлек внимание силовиков, как вы думаете?
Я думаю, он привлек свое внимание только из-за своей позиции, это активно помогать своим соотечественникам. Он не сидел на месте, он постоянно, как я уже говорила, переживал за них, за детей оставшихся, которые без отцов. И, естественно, им такие люди мешают, потому они хотят наш народ, чтобы каждый сидел дома и боялся каждый сам за себя. Но его позиция была в том, что мы должны быть едины, мы должны переживать за своих соотечественников и единоверцев и не оставлять друг друга в беде. В единстве наша сила, он говорил. И поэтому, естественно, такие люди не угодны нашей стране.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, это были слова Айше Асановой, супруги фигуранта бахчисарайского дела Хизб-ут-Тахрир Марлена Асанова. Мы продолжаем эфир. В продолжение я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, выразить свою точку зрения. Если вы слышите нас в Крыму, для вас номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатно. Я повторю, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Оксана Покальчук, исполнительный директор Amnesty International Украина. Оксана, здравствуйте. Недавно вы были на суде в Ростове по ялтинскому делу Хизб-ут-Тахрир. Интересует ваше впечатление о том, как рассматривается это дело, насколько убедительно выглядит доказательная база, которую собрало следствие?
Да, здравствуйте. Мы следим за этим делом от момента, в общем-то, задержания Эмира Усейна Куку, в общем, начала даже преследования Эмира Усейна Куку. И сейчас, конечно, вот личное присутствие также показало вот наши, наверное, ожидания какие-то, которые были до этого. Говорили о том, что есть какая-то аргументация достаточная или что доказательства достаточные, ну, я не могу, то есть я как человек, которая там была, я видела, что, ну, например, компанейцев, да, то есть этот работник ФСБ, бывший работник Службы безопасности Украины, который, в общем-то, это дело, так сказать, сфабриковал, да, он вообще периодически путался в показаниях, он не мог сложить все в какой-то единый процесс. Важно также, что он, в частности, потому что я слушала не только обвинительный приговор прокурора, но и вот допрос его, да, в процессе. Он в процессе допроса рассказывал очень много и долго о том, что такое Хизб-ут-Тахрир, о их структуре, еще о чем-то. Но когда доходило до допроса, о каких-то фактических связях с фигурантами дела Хизб-ут-Тахрир, ну, в общем-то, с задержанными сейчас, да, там, конечно, никакой, в общем-то, связи, ну, не было, потому что на самом деле он несколько раз даже подтвердил, что ему задавали вопрос, можете ли вы дать какие-то доказательства того, что были какие-то планы, например, у этой группы, да, какие-то связи с каким-то внешним агентом, да, который мог там управлять, например, этой, как он говорил, ячейкой крымской Хизб-ут-Тахрира. Также он не мог доказать, что все между собой встречались, но при этом, ну, то есть все держалось на показаниях каких-то вот условных вот этих тайных свидетелей, да, ну, конечно, мы следим, мы посмотрим, мы еще будем слушать этих свидетелей, что же и кто же они такие, но, понимаете, не может же все дело держаться на этих свидетельских показаниях. И там даже был один такой достаточно курьезный и грустный момент, когда один из фигурантов сказал, что, ну, вы рассказываете нам, что мы такие
вот закрытые, такие тайные. Значит, мы так скрывались, что у вас даже никаких доказательств нет того, что мы вот так тайно встречались, что невозможно было даже нас словить. Так как же, или там зафиксировать наши встречи, так как же свидетель какой-то, человек с базара, ну, я цитирую сейчас, может сейчас прийти и свидетельствовать в деле, которое, ну, если мы аж так скрывались. Ну, в общем-то, на что компаньон сказал, почему же не может? Может, любой человек может свидетельствовать. То есть для меня это было таким, ну, прямым показанием того, что, ну, как бы у меня большие вопросы к этим так называемым, в кавычках, тайным свидетелям.
То есть правильно я понимаю, что на данном этапе, да, вот насколько можно судить из того, что вы увидели на судебных заседаниях в Ростове, можно сделать вывод о том, что силовики просто выполняют некую разнарядку, да, и просто нашли людей, на которых можно повесить данное обвинение.
Ну, как бы мы, да, ну, как бы, это, вот я бы сказала так, мы, конечно, ждем, мы следим за процессом, за каждым процессом, мы на связи с адвокатами, со всеми, кто так или иначе имеет отношение к этому делу, для того, чтобы следить за ним, да, но вот из того, что есть на сейчас, из тех показаний, доказательств, из свидетельств адвокатов, которые мы слышали, из обвинительного приговора, ну, я не могу сказать, что есть какие-то объективные доказательства того, что это действительно была группа, которая, как там же есть две статьи, да, по которым их судят. Первая — это участие в террористической организации, а вторая — это свержение власти, да. Ну, то есть, ну, это просто, честно говоря, немного смешно, потому что, ну, как шесть человек, шесть мужчин без оружия, без планов, без связи, без ничего собирались свергнуть власть. Это же невозможно.
Перед разговором с вами мы разговаривали с супругой фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Марлена Асанова. Говорили с Айше Асановой и спрашивали у нее, да, по каким мотивам силовики могли как раз-таки, вот их внимание мог привлечь ее супруг. Вы внимательно следите за историей Эмира Усейна Куку. Я знаю, что признали его узником совести. По вашему мнению, почему вот, да, Эмир Усейн Куку стал фигурантом этого дела, почему он привлек внимание силовиков? Это ведь не первый раз, да, когда вот он был задержан по делу Хизбут-Тахрир, но это не первый раз, когда к нему применяли воздействие силовые структуры в Крыму.
Конечно, вот в конце 2016 года мы издали наше исследование, которое называется «Крым во тьме». И там мы говорили, что де-факто власть в Крыму применяет такие формы вот преследований, да, к тем, кто проявляет инакомыслие, да, то есть как те, кто не согласны или каким-то образом проявляет активность, ну, как бы противодействие, да, существующей власти, де-факто власти в Крыму. И тут та же ситуация. То есть мы однозначно считаем, что Эмир Усейн Куку преследуется сейчас исключительно по своим убеждениям. Он правозащитник, он член Крымской правозащитной группы, он много помогал, пытался исследовать ситуацию, которая происходит с крымскими татарами, которые исчезают, и как бы делал много в этом направлении. А также, как мы знаем, он отказывался сотрудничать с ФСБ после того, как ему несколько раз предлагали, а также выкрасть и все остальное. То есть мы видим процесс, когда де-факто власть давила и до сих пор давит на этого человека такими методами просто для того, чтобы заставить его замолчать.
То есть я правильно понимаю, что вот это дело, да, Хизбут-Тахрир, массовое дело, мы говорим о различных группах, да, людей, которые были задержаны в разное время и в разных местах, но вот если так обобщить это дело Хизбут-Тахрир, да, то одной из целей, да, по которым это политически мотивированное дело ведется, это как раз-таки заставить крымских татар, крымских мусульман замолчать.
Ну, мне сложно говорить о всех делах, да, то есть мы можем себе представить гипотетически, что есть какие-то дела, о которых мы не знаем, в которых что-то где-то могло быть. Ну, как бы, да, то есть гипотетически где-то всегда остается какой-то там процент того, что мы чего-то могли не знать. Но все дела, за которыми мы следим, и те дела, которые мы исследовали, и те дела, которые, ну, как бы сейчас у нас на контроле, да, это способ
сделать так, чтобы люди, которые не согласны с существующей властью, люди, которые активны, люди, которые проявляют правозащитную позицию, да, в данном случае, это способ их замолчать.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Оксана Покальчук, исполнительный директор Amnesty International Украина. Напомню, что это радио «Крым Реалии», и мы абсолютно открыты для всех точек зрения. Напомню, номер телефона, по которому нам можно звонить, когда мы ведем прямой эфир, 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому телефону, если вы на Крымском полуострове. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете писать нам в самых популярных социальных сетях. Мы присутствуем во многих. Пишите нам в Твиттер, пишите нам в Фейсбук, предлагайте свои темы программы. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, смотрите записи наших эфиров. На нашем сайте вы можете найти новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Суд по делу Януковича намерен 21 марта допросить свидетеля из Крыма. Россия может вмешаться в выборы в Украине, заявил Порошенко. Пляж «Солнечный» в Севастополе не выдержал первого шторма. Сейчас подробнее. Оболонский районный суд Киева намерен 21 марта допросить по видеосвязи свидетеля из аннексированного Крыма Оксану Медиеву, которая будто бы ехала в автобусе, который в 2014 году майдановцы штурмовали под Корсунь-Шевченковским. Как сообщает Интерфакс Украина, адвокат Богдан Беленко также отметил, что у Медиевой паспорт гражданина России, просроченный украинский паспорт, поэтому она не может прибыть в суд на территорию материковой Украины. Суд в конце июня прошлого года начал заочное рассмотрение дела по обвинению в госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. События на Майдане расследуются в отдельном производстве. Президент Украины Петр Порошенко заявил об опасности вмешательства России в украинские выборы. Об этом он рассказал в интервью Financial Times. Порошенко также отметил, что пытается защитить граждан от опасности гибридной войны, включающей систему фейковых новостей и использование армии провокаторов и агентов в соцсетях. Поэтому, по его словам, в Украине прекращено российское телевещание и работа российских социальных медиа. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Севастопольский пляж «Солнечный», который неделю назад открыл после реконструкции подконтрольный Кремлю губернатор Дмитрий Овсяников, снова нуждается в ремонте. Первый серьезный шторм сорвал металлические ограждения на пирсе, пишет местное издание «Форпост». Местные чиновники обещают, что в ближайшее время приведут все в порядок. Подрядчики, выполнявшие реконструкцию, в свою очередь заявили, что последствия будущих штормов предугадать невозможно. Журналист русской службы BBC Фарида Рустамова обвинила в сексуальных домогательствах депутата Госдумы России от ЛДПР Леонида Слуцкого. Она утверждает, что в ее распоряжении есть аудиозапись того, что произошло. BBC опубликовала расшифровку их диалога. По словам Рустамовой, год назад она пришла в кабинет к Слуцкому, чтобы получить комментарий о визите в Россию политика Марин Ле Пен. Слуцкий обвинения пока не комментировал. Фарида Рустамова стала третьей журналисткой, которая открыто обвинила депутата в сексуальных домогательствах. О подобном также заявляли замглавного редактора телеканала РТВА Екатерина Катрикадзе и продюсер канала «Дождь» Дарья Жук. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше 0, временами облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11 дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о футболе. Чем живет крымский футбол на материковой части Украины? Что происходит с футбольными клубами в Крыму после аннексии полуострова? Поедут ли украинские и крымские болельщики на чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России? Обсудим мы это с нашим гостем. У нас в студии Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, фанат крымского футбольного клуба «Таврия». Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, первый вам вопрос. Что там остался еще в Крыму футбол?
Не, ну, понятно, что футбол играют и во дворах тоже, и в Крыму тоже играют. Ну да, вот, как мы знаем, в Крыму сейчас проходит двоигровой чемпионат. Оттуда уже, кстати, недавно опять начали уходить игроки, которые ехали туда якобы на заработки. Вот такой, как Олег Гуменюк, недавно вернулся из Крыма и подписал контракт уже с Одесской «Жемчужиной».
Он сначала остался в Крыму, играл в ТСК «Таврия».
Нет, он сначала уехал себе на родину в Одессу, потом перешел в ТСК и сейчас уже обратно вернулся. Самое интересное, что когда я ему сказал, что, говорю, ты там ни денег не заработаешь, репутацию потеряешь, он меня удалил из друзей в Facebook.
Ну, так бывает. Да. О том, что происходит в Крыму, и о том, что происходит на материковой части Украины с крымским футболом, а впереди события. В Херсоне готовятся к открытию Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Вот об этом все мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания. Вперед, мой клуб! Вперед, Антон! Мы за тебя
стоим горой! Футбольная перезагрузка. В Херсоне готовится к открытию Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Мероприятие состоится 12 марта. Среди команд-участников и симферопольская «Таврия». Об этом журналистам «Крым Реалии» сообщил гендиректор футбольного клуба Алексей Кручер. До российской аннексии Крыма «Таврия» играла в украинской премьер-лиге. В 1992 году она стала первым чемпионом независимой Украины. В 2014 году клуб прекратил свое существование. Вернуться в игру и возродить свою деятельность «Таврия» смогла только через два года. В августе 2016-го на материковой части Украины возобновила работу Федерация футбола Крыма. Начинал клуб с участия в чемпионате среди любителей, а в июне 2017-го «Таврия» дебютировала в украинской второй лиге. Главный тренер клуба Сергей Шевченко тогда рассказывал, команда очень старается оправдать надежды Федерации футбола Крыма. Однако отмечал, «Таврия» нуждается в спонсоре.
Крымская Украина и растопять этот турнир, но уже создание Федерации Крымской, ну, вот это был сбор в Береславе, от этого все толкнулись. Вот. Сказали, сможем. Мы сказали, мы очень сильно постараемся. Ну, я знаю, что этого очень многие хотят. Чтобы мы вышли в высшую лигу. Ну, понятно. 20 миллионов надо, да?
После переезда на материк «Таврию» поддержал Международный профессиональный союз. УЕФА выделила 2 миллиона евро на развитие крымского футбола. При этом 1 миллион уйдет на полуостров. Там после аннексии Крыма создали свой клуб ТСК «Таврия». Вторая часть суммы направлена на создание большого стадиона для возрожденной команды в Береславе.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о крымском футболе. Если вам есть что сказать, вы можете дозвониться в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Я напоминаю, что в нашей студии гость Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, итак, давайте начнем наш разговор вот как раз-таки с Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018. Наконец-то он начнутся, да, эти мероприятия, которые пришлось перенести из-за погодных условий, насколько я знаю. Расскажите об этом, расскажите об этом кубке, какие команды будут принимать участие.
Смотрите, что касается кубка, да, действительно, он был немножко отложен на 2 недели аж из-за трудных погодных условий, просто замерз замерзло поле. Ну и, в принципе, играть на таком покрытии было очень опасно, для травматично и опасно. Поэтому, ну, если кратко о кубке, то этот кубок несет в себе две идеи. Это идеологическая, то есть то, что мы на территории материковой Украины пока что проводим турнир, такой как открытый кубок Федерации футбола Крыма. А вторая его цель – это дать возможность командам подготовиться к старту весенней части своих чемпионатов. То есть такие команды, как Таврия, Новая Каховка, Энергия Новая Каховка и Мир Горностаевка могут провести там ряд контрольных встреч на этом турнире, ну и, возможно, даже побороться за призовые места.
Ну вот аннексия Крыма, она очень сильно ударила по футболу, по футбольным клубам. Если говорить о возрожденном здесь на материковой части клубе Таврия, до аннексии Крыма Таврия играла в премьер-лиге, сейчас во второй лиге. Какое положение сейчас в турнирной таблице занимает клуб? Каковы шансы выхода выше, да, на уровень?
Да, ну вот клуб сейчас занимает шестое место в таблице. Есть шансы, конечно, что побороться и за призовые места в своей группе, если хорошо отыграем, скажем, третий круг. Но надо быть реалистами. Мы, конечно, будем стараться попасть в первую лигу по результатам этого сезона, но будем реалистами, что может это и не получиться. То тогда нам надо в любом случае усиливаться на следующий сезон, решать финансовые проблемы, которые есть у клуба, и, собственно, уже по результату следующего сезона пробовать выйти в первую лигу. А первая лига – это уже совсем другой уровень, и другая маркетинговая привлекательность клуба и тому подобное. Так что надо, конечно, туда стремиться.
Футболисты. Что с футболистами? Много ли крымских футболистов играет в Таврии? Что с молодежью, которая хотела бы выехать на материк, учитывая ту сложность, да, те сложности, которые испытывают сегодня футболисты в Крыму, мы об этом еще поговорим, о том, что там происходит. Да, что с футболистами?
Ну, сейчас с Крымом связан только наш капитан Максим Логвиненко. Он играл в молодежном в Таврии Ю-21 еще при до аннексии Крыма. Сейчас, к сожалению, такая ситуация складывается, что мы, конечно, готовы, и нам надо брать, хочется иметь в составе футболистов с Крыма, но тут возникает два момента. То есть, либо футболисты, которые умеют играть в футбол или играли когда-то, они имеют такую, скажем так, грубо говоря, ватную позицию. Мы не можем себе позволить взять такого игрока, который имеет пророссийские взгляды. А с другой стороны, молодежь, которая сейчас в Крыму и хочет, и обращается к нам, мы ее не можем взять в состав, потому что они имеют откровенно слабый уровень игры. И, ну, тренер не может себе позволить взять, потому что перед ним стоят результаты, спортивные цели. Буквально вчера разговаривал с Сергеем Владимировичем, рано еще, конечно, об этом говорить.
С Куницыным Сергеем, да?
Говорить о деталях, но есть у нас, про то, что я говорил ранее, может в ближайшее время немножко сдвинуться с мертвого места процесс создания академии футбольной, куда мы можем с раннего возраста уже сможем брать крымчан, детей, подростков и, собственно, обучать их футболу. Но будем надеяться, что дело сдвинется все-таки с мертвой точки.
Ну вот говоря о тех футболистах, которые остались в Крыму, вы приводили в самом начале нашей беседы пример Олега Гуменюка, да, правильно?
Не то, что остались, они сознательно с материковой Украины, их туда заманили какими-то обещаниями, они туда поехали.
Насколько характерной является вот история, да, господина Гуменюка, и какова судьба тех, кто сейчас играет в футбол в Крыму, пытается играть на профессиональном уровне?
Ну, в Крыму нету, там, начать с того, что профессионального уровня футбола, это, скажем так, аматорский чемпионат, и он имеет аматорский статус в УЕФА. Ну, судьба такая, кто ехал туда за обещаниями, те уже, возвращаясь, поняли, что там дно, что там, ну, наверное, единственный клуб, где более-менее, как мне говорят, платят какие-то деньги, это Крым-Теплица. Многие, кто там из, знаете, как футболисты, пенсионеры, куда-то, которые туда хотели уехать и продолжить карьеру, даже на стаканы есть случаи наступают, то есть там, скажем так, болото. И вырваться оттуда перспектив даже для молодого футболиста особо нету, потому что там тебя никто не заметит, и ты там будешь играть для 50 человек на стадионе, и тебя даже на улице не узнают. Не узнают, не то что какие-то агенты или скауты других клубов.
Напоминаю, что у нас в студии Олег Коммуняр. К нашему разговору подключается Олег Щербаков, украинский спортивный журналист издания Трибуна.UA. Олег, здравствуйте. Итак, следите ли вы за крымским футболом, за тем, что происходит на Крымском полуострове, как там сейчас развиваются события, особенно после того, как исполком РФС был вынужден исключить крымские футбольные клубы из российского чемпионата?
Доброе утро, добрый день. Ну, конечно, слежу, но не скажу, что есть это исключительно такие моменты, как последний Яком снова проверил, посмотрел, где он играл. Если честно, тем потерялся, кто у них там, какие из этих турниров, проводимых под эгидой Крымского футбольного союза, выигрывал. Периодически слушаю о том, что у них традиционно проблемы с финансированием и у Севастопольского клуба, и у других клубов. Единственный более-менее живой, стабильно живой клуб – это Крым-Теплица. Ну, а так, ну, исключительно всей этой составляющей следим за ним. А футбольной ценности этот турнир, конечно, никакой.
Ну вот у нас не очень сейчас связь, но давайте попробуем поговорить дальше. А по вашему мнению, возможно ли какое-то развитие футбола вот в том регионе, да, каким сейчас является Крым, когда даже для спортивных организаций Крымский полуостров является токсичным? Может ли здесь, например, вытащить, да, ситуацию, например, внимание и поддержка УЕФА, которая, несмотря на оккупированный статус полуострова, все-таки пытается там каким-то образом поддерживать футбол?
Ну, нужно понимать, что УЕФА его поддерживает просто потому, что УЕФА заявляет о своей позиции, что футбол должен быть везде. Неважно, какой статус этой территории. Это исключительно поддержка, чтобы футбол не умер в связи с целой кучей, ну, в связи с со всеми этими событиями, сложностями, проводить там более-менее нормальные цивилизованные турниры. Но ни о каком развитии речи быть не может, потому что, ну, изолирован турнир. Никто из серьезных футболистов играть туда не поедет. Все, что мы слышали за последний год, это исключительно, ну, я например, помню, из футболистов, которые туда переехали, это ребята, которые были, которых обвиняли в договорняках из «Металлиста», кажется. А еще о ком-то серьезном. Ну, это любительский уровень чемпионата, он таки не будет. И если учесть, что уже прошел не месяц, не полгода и не год, а он все-таки не остается, то ни о каком развитии речи быть не может.
Ну, давайте от любительского уровня перейдем к футболу уровня мирового, да, поговорим о чемпионате мира 2018, который принимает Россия. Что об этом уже можно сказать? Ну, во-первых, да, это очень четкий контраст, который показывает вообще разницу между Крымом и соседней Россией, во-первых, да, когда в России будет играть футбол мирового уровня, в Крыму остается довольствоваться только любительским уровнем. Это, во-первых, а во-вторых, по вашему мнению, будут ли украинцы следить за событиями чемпионата мира в России? Как вообще Украина к этому относится, да, как украинцы относятся к тому чемпионату мира, который пройдет в России? Есть ли к нему внимание?
Ох, ну это внимание, конечно, есть. Ну, и, конечно же, все его будут смотреть. Ну, не могу сказать, что все. Кто будет смотреть и следить за этими матчами. И я буду следить, и думаю, что и, ну, невозможно проигнорировать форум такого масштаба.
Другое дело, что нам здесь, нам нужно фильтровать все то, что там будет происходить, потому что мы понимаем, что насколько серьезно будут преувеличивать его значимость в той же России и
да, насколько политическим может стать это событие?
Ну, оно, любое событие такого масштаба, это серьезное, в том числе и политическое событие. Ну, конечно, может и, конечно, станет. Мы можем даже на примере последней Олимпиады посмотреть Олимпиаду Южной Кореи, видеть, какой прорыв уже между Южной и Северной Кореей. Там два таких события произошло. И это уже абсолютно не спортивных. Я имею в виду присутствие там представителей, присутствие сестры президента Северной Кореи в Южной Корее. Понимаете? То есть вроде бы речь о спортивном событии, но одно из топ событий и обрамляющих это спортивное событие было абсолютно политическим. Поэтому, конечно, во время чемпионата мира по футболу могут быть и какие-то такие вещи.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист издания «Трибуна UA». Возвращаемся к разговору с гостем нашей студии, Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Итак, Олег, относительно того, что сейчас происходит в Крыму. Вот мы послушали мнение Олега Щербакова о том уровне футбола, который сейчас в Крыму. По вашим мнениям, вы же общаетесь, да, с теми футбольными фанатами, возможно, которые остались в Крыму. Как вообще изменился крымский футбол? Что происходит на матчах? Приходят ли на матчи в Крыму люди?
Нет, люди туда не то, что совсем не приходят. Посещаемость матчей упала в сотни раз, потому что если там средние, там даже в плохие времена, последние Таврия, когда Таврия была под санкциями, то есть на футбол собиралось 3-4 тысячи людей. То сейчас...
В Севастополе до 6 тысяч, да, насколько
я знаю? В Севастополе, да, при том, что у них всего стадион что-то там вмещал около 7, он всегда был забитый. То есть там большинство мест всегда были в начале сезона уже раскуплены по абонементам, а билеты в свободной продаже, их было очень тяжело достать. Сейчас в Севастополе побольше, говорят, что, ну, и по статистике дает, чем в Симферополе, посещение, ну, все равно это на уровне там 100-200 человек, что как бы вообще несерьезно. То есть футбол в Крыму, может, еще даже на фоне всех проблем, происходящих в Крыму, стал людям неинтересен. Ну, и тем более такой чемпионат, как, согласен с Щербаковым, что это любительский чемпионат несерьезного уровня.
Ну, все-таки периодически, да, делаются заявления о том, что не так все плохо в крымском футболе и так далее. А зачем его продолжают тянуть, если заинтересованность действительно в развитии этого вида спорта у тех, кто сейчас фактически контролирует крымский полуостров?
Ну,
вот Вадим Колесниченко, да, там председатель футбольного союза, если я не ошибаюсь.
Витоха.
Там, Витоха, да. Колесниченко его заместитель.
Да. Ну, как и все в Крыму, это имитация благополучия, что у нас все есть, мы ничего не потеряли, скажем так, импортозамещение, грубо говоря. То есть это имитация благополучия, может, кто-то на этом какие-то деньги зарабатывает. А так, чтобы кто-то был там серьезно заинтересован в развитии или мог это как-то серьезно развить. То есть заявлять можно, они же заявляют много чего. Вообще в целом и в Крыму. То есть также эти заявления, ну, остаются только заявлениями. То есть реально, даже если бы они там были не то есть реально у них даже нету каких-то способов повлиять на ситуацию.
Что там с материальной базой? Мы понимаем, что да, сейчас есть проблемы, да, с поиском спонсора для крымского футбола и на материковой части Украины, и у того, что там осталось на крымском полуострове. Но что с материальной базой, которая осталась в Крыму? Что с тренировочными базами? Что со стадионами непосредственно? Есть ли у вас информация?
База Таврии, которая находилась в собственности Таврии, она поросла травой по пояс. Что касается базы «Скиф», там как-то поменялся с помощью каких-то схем вроде собственник, там вроде какие-то тренировки проходят. Так что так сказать, чтобы там какая-то инфраструктура. То есть все работают на отжатое или как какими-то образами заполученной украинской спортивной инфраструктуре. Да, они там начали сейчас реконструировать стадион «Локомотив», косметический ремонт, который сейчас не «Локомотив». Ну, посмотрим, чем это закончится, закончат они реконструкцию или нет.
Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube, на сайте Крым Реалии. Присоединяйтесь, можете комментировать. Мы зачитаем обязательно все конструктивные комментарии в нашем эфире. Продолжим эфир через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир, продолжаем разговор с вице-президентом Федерации футбола Крыма Олегом Коммуняром. И поговорим о том, что происходит на материке уже более подробно. В этом году Таврии исполняется 60 лет. Да, будет ли как-то это отмечаться? Будут ли какие-то мероприятия, приуроченные к этому юбилею?
Ну, на масштабные мероприятия нужны хорошие бюджеты, которых мы не имеем. Мы лучше эти бюджеты вложим, собственно, непосредственно говоря, в команду. Но из таких, что в ближайшее время мы планируем, у нас будет новая юбилейная форма, в которой команда, надеюсь, успеет уже сыграть первый матч 31 марта. Если мы фирма, которая будет изготавливать, успеет, то есть и этой футболки можно будет приобрести в нашем онлайн-магазине фанатском. Ну, собственно, пока план мероприятия такой, еще, конечно, подумаем. Вчера на этот счет с Сергеем Куницыным разговаривал. Ну, что касается, конечно же, может, будет какие-то матчи, на которые приедут большее количество болельщиков из Крыма и проживающих на материковой части Украины, чтобы поддержать команду и, так скажем, отметить 60-летний юбилей, потому что это действительно серьезная дата, несмотря на то, что у нас сейчас не самые лучшие времена для команды, но команда, слава богу, живет и...
К материальной базе, да, давайте тоже вернемся. Сейчас, насколько я знаю, клуб базируется в Береславе. Что там, какой там стадион, хватает ли всего, да, необходимого для проведения тренировок, для совершенствования игроков?
Да, собственно, стадион, он был осенью отреконструирован. Мы начинали чемпионат второй лиги играть в Новой Каховке на стадионе «Энергия». Сейчас вернулись в Береслав с помощью местных меценатов и Береславского города Береслава. Мы смогли реконструировать стадион, то есть выполнить минимальные требования, чтобы на нем можно было играть матчи второй лиги. То есть немножко отреставрировали раздевалки, на трибуны поставили пластиковые кресла, и сейчас стадион около 700 человек вмещает. Ну, собственно, пока этого стадиона хватает ровно на город Береслав. То есть, ну, что радует, что береславская публика ходит на футбол, у нас почти всегда полный стадион, приезжают люди с Крыма, приезжают люди с материковой Украины. Тут, конечно, в этом плане у команды с поддержкой проблем вообще нет, в отличие, там, к сожалению, от некоторых клубов переселенцев, которые даже сейчас в премьер-лиге играют.
То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас, придя на матч Таврии, можно увидеть больше болельщиков, да, чем на тех стадионах, на которые привыкли ходить крымчане, да, которые были раньше заполнены?
Ну, в смысле, больше, чем сейчас в Крыму,
да,
но меньше, чем когда-то в Крыму, скажем так. Ну, конечно, если там брать матч, если на Таврию в Береславе приходят 700 человек, и у нас, по-моему, рекорд был с «Металлистом» матч, около больше 1000, то в Крыму на этот фейк ТСК приходит 100 человек, но разница очевидна.
Да, разница ощутима.
Причем, что мы играем, но не в самом удобном месте, скажем так, для доступа для болельщиков с Крымом, потому что от Херсона еще 80 километров ехать, и там не совсем все хорошо с транспортом.
Вот в конце, да, хотелось бы поговорить, конечно, о политике, вне которой футбол, но почему-то всегда, когда мы говорим о футболе, мы так или иначе затрагиваем политические темы, важные темы.
Такого не бывает, все,
да.
Все в политике.
Для Крымского полуострова важные темы. Периодически я вижу, что вы выпускаете футболки, да, с номерами, с фамилиями крымских политзаключенных, да, вот одной из последних была футболка Владимира Балуха. Насколько важна сейчас вот поддержка тех, кто находится в Крыму, тех, кто говорит о том, что Крым – это Украина, и тех, кого за это преследуют. У нас буквально минута осталась.
Да, ну, безусловно, что надо поддерживать людей, тем более это делать публично. Как-то мы можем, ну, Атаврия, поскольку это публичное лицо, и фанаты ее привлекают к себе очень много интереса со стороны разных СМИ и прочих организаций, то, конечно, было принято решение поддерживать политзаключенных, говорить от них, потому что только так мы можем добиться того, чтобы каким-то образом их освободить, то есть включение их в списки для обмена или какими-то другими путями. Потому мы всегда поддерживаем наших политзаключенных и, естественно, будем это делать всегда, потому что это наше все общее дело и, скажем так, дело чести. Что нам повезло, что мы сейчас тут, а они, к сожалению, в заключении.
Спасибо вам. Напоминаю, что в нашей студии был Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Следите за событиями Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018 на сайте Крым Реали, либо можете прийти на матчи, да, я думаю, что будет интересно. Это радио Крым Реали, Сергей Макрушин был сегодня у микрофона, в гостях у нас был Олег Коммуняр. Всего доброго.